Если анализировать ситуацию, то здесь все не так просто. С одной стороны, для любого государства, входящего в региональные организации, в данном случае я имею в виду ОДКБ и ШОС, конечно же, плохо, когда рядом с их границами происходит незатухающий вооруженный конфликт. Мы прекрасно понимаем, что никто из политиков, которые ведут гражданскую войну, не может гарантировать, что пламя этой войны не перекинется через государственную границу. Многочисленными примерами это можно проиллюстрировать. В том числе и примерами не такой уж далекой истории. 90-е годы, да, гражданская война в Афганистане бушует. В середине 90-х годов, в 96-м году талибы берут столицу, появившись как чертик из табакерки, но на самом деле подготовленные на деньги и американцев, и Пакистана. И одновременно с этим происходят прорывы через границу боевиков, которые устремляются в Таджикистан. Ну, наиболее памятная — это гибель московской погранзаставы на границе Таджикистана и Афганистана. Да, сейчас гражданская война в Таджикистане прекратилась. Она прекратилась в далеком уже 1997 году. Но, честно говоря, остались те силы, которые заинтересованы в раздувании пожара на территории постсоветской Центральной Азии. Эти силы известны. Это силы, и расположенные далеко, за океаном, которые причастны к событиям и на Ближнем Востоке, и в Афганистане, и которые до сих пор подливают керосинчика в костер гражданской войны. Это и консервативные режимы арабского мира, которые тоже причастны к финансированию боевиков. И это, честно говоря, те оппозиционные, радикально оппозиционные силы режимам центральноазиатских государств, которые имеют свои боевые отряды, и сформированы из людей, покинувших Узбекистан, там, Таджикистан, Киргизию, и воюющих на стороне исламистских боевиков, как Исламского государства в Сирии и в Ираке, и такие факты есть, так и на стороне враждующих в Афганистане группировок. То есть, я хочу сказать, что нужно различать само понимание угрозы, которая существует и России, и постсоветским государствам. И речь не о том, что талибы, а талибы — это обобщенное понятие. На самом деле, кроме Талибана, в оппозиции, в вооруженной оппозиции центральной власти в Афганистане существует много организаций. Это для простоты обозначения используется термин талибы. Так вот, талибы вряд ли пойдут войной на север с целью завоевания постсоветской Центральной Азии, установление там неких исламских порядков, и пройдя якобы, как иногда можно читать в этих версиях алармистских, через всю Центральную Азию, как нож сквозь масло, они еще и завоюют там наше Поволжье, и там тоже установить некие исламские порядки. Вот это вряд ли. Почему я так считаю? Да потому что талибы, костяк этого движения, составляют этнические пуштуны. Если кто знает карту этнической Афганистана, то основной зоной расселения пуштунских племен является юг и юго-восток Афганистана. То есть это достаточно далеко, ну, по известным меркам, от границы бывшего Советского Союза. Это не обозначает, что война не может и туда перекинуться. Но пуштуны, прежде всего, заинтересованы в другом. Не во внешней экспансии на север они заинтересованы, они заинтересованы в том, чтобы захватить власть в самом Афганистане. И традиционно, поскольку это самый многочисленный этнос, именно из его представителей и рекрутировалась основная управленческая и политическая элита Афганистана. Да, были эпизоды, но они были незначительными, когда, скажем, во главе Афганистана становились представители других этнических общностей. По большому счету, если уж мы предположим, что у талибов есть некий замысел внешней экспансии, то я бы глубоко убежден в том, что эта экспансия не будет направлена на север. Она может быть направлена на юго-восток, то есть в сторону Пакистана. По обе стороны афгано-пакистанской границы живут пуштуны, в том числе пуштуны. И, честно говоря, афганское руководство никогда полностью, окончательно, так как это принято в международном праве, не признавала вот эту самую границу с Пакистаном. Эта граница была начерчена еще английскими колонизаторами, и называется она линией Дюранда. И среди талибов, и среди пуштун очень распространены воззрения о том, что нужно, да, создать исламское государство в Афганистане, но присоединив к нему и территории, на которых проживают пуштуны Афганистана. То есть, если, повторяю, если мы предположим, что экспансия где-то в головах у талибов такие замыслы существует, то это будет удар в прямо противоположном от России направления, ну, что называется, векторе. И тем не менее, почему я все-таки считаю, что определенная опасность существует? Мы должны понимать, что есть силы, которые заинтересованы в том, чтобы ослабить Россию по всему периметру ее границ. Сейчас мы это хорошо видим на направлениях западных российских границ, в Молдове, в Новороссии, в республиках Прибалтики и даже в Белоруссии. Внешние силы очень активны по созданию того феномена, который называется цветными революциями. Иногда им это удается. Но и на южном направлении эти силы существуют. А южное направление – это направление Южного Кавказа. И мы знаем, что события, скажем, в Грузии, они тоже были связаны с удачно осуществленной революцией РОС 2003 года. А что это, как не цветная революция сейчас? И потом известные события августа 2008 года. Сейчас отношения с Грузией, конечно, пережив вот эту острую фазу 2008 года, немножко стабилизировались, но они радикально не улучшились. И есть другие основания считать, что на Южном Кавказе тоже назревают события. Ну, например, портятся отношения между Азербайджаном и государствами Европы. На те же самые первые европейские игры спортивные, ну, то есть крупнейшие спортивные, далекое от политики мероприятия, ведь не приехал ни один глава государства из стран Европейского Союза. То есть это был плевок в сторону нынешнего руководства Азербайджана. И плевок этот был сделан, с моей точки зрения, не случайно. Та постоянная критика, которая раздается с европейских площадок, с ПАСЕТом, с Европарламента в адрес руководства Баку по недемократичности якобы этого режима, по нарушению прав человека, она подкрепляется вот конкретными делами. Самую большую тревогу вызывает все-таки центральноазиатское направление. Почему? Да потому что Центральная Азия – это регион, в отличие от даже Южного Кавказа, заселен преимущественно мусульманами. То есть народы, традиционно проживающие здесь, особенно в результате миграции русскоязычного населения в постсоветский период, это народы, которые тяготеют к исламской религии. А как всякие неофиты, то есть люди, которые после атеистического периода Советского Союза стали приобщаться к религии, они очень активны. Неофиты обычно очень ревностные верующие. И этим обстоятельством удачно пользуются многие внешние игроки. Игроки, которые играют против интересов России и против стабилизации в Центральной Азии. К сожалению большому, фактов достаточно много, когда выходцы из Центральной Азии, повторяю, воюют и в рядах террористических организаций в других регионах мира. И есть факты в том, что вот это усиливающиеся террористические акты, они могут и дальше иметь тенденцию к эскалации. Ведь в 90-е годы, да, были сложности, особенно в самом начале 90-х годов. В Киргизии, в Таджикистане, как я уже упоминал, гражданская война. В Узбекистане были террористические акты, в том числе и в конце 90-х годов в столице этой республики, в Ташкенте. Но, скажем, Казахстан оставался зоной стабильности. А несколько последних лет в Казахстане, в том числе и в Западном Казахстане, не так уж далеко от российских границ, происходят террористические акты. То есть это исламистское подполье, оно уже раскинуло свои сети по всей Центральной Азии и показывает зубы. Поэтому повать на то, что есть у России силы, которые могут нейтрализовать эту угрозу на границах России и Казахстана, все-таки не приходится. Мы исторически, вообще-то говоря, вот как историк могу сказать, развивались таким образом, что пытались нейтрализовать угрозу на дальних рубежах. Именно поэтому мы свои пространственные пределы раздвигали вовне, чтобы отдалить места сражений будущих от национального ядра, то есть от европейской части Российской Федерации. Сейчас эти границы поменялись, но мы должны прекрасно понимать, что наши союзники, в том числе государства Центральной Азии, имеют право рассчитывать, твердо рассчитывать на то, что в форс-мажорных обстоятельствах, в случае нападения из Афганистана на их территорию, Российская Федерация им обязательно окажет военную помощь, выполнив таким образом свои обязательства в рамках Организации договора о коллективной безопасности. А пока пока что мы поставляем системы вооружения, большое количество военных из этих государств учатся в наших военных учебных заведениях, в училищах и академиях, и мы успешно проводим различные мероприятия, такие как военные учения, по тренировке от возможных и вероятных вторжений. Ну и, естественно, ведется дипломатическая работа. В том числе здесь можно упомянуть тот факт, что очень скоро в Уфе состоится саммит Шанхайской организации сотрудничества, где будет рассмотрен, в частности, вопрос о приеме в эту организацию в качестве постоянного члена Индии и Пакистана. То есть это даст возможности подключить к решению вот той же самой проблемы линии Дюранда членов Шанхайской организации сотрудничества. Это, мне кажется, путь, который может быть, это совершенно не обязательно, что это произойдет, но поможет развязать вот этот сложный узел неурегулированности пограничных проблем, а значит, будет способствовать и определенной политической стабилизации. И есть, конечно, программы, которые связаны с тем, что и с Афганистаном у стран и Шанхайской организации сотрудничества, куда входит Россия, и у организации договора о коллективной безопасности есть определенные программы сотрудничества в области безопасности. Правда, они касаются борьбы не столько с возможной внешней угрозой, а с наркотрафиком. К сожалению, большому, большего в период нахождения американских войск в Афганистане Российская Федерация сделать не могла. Нам активно препятствовали американцы. Мы неоднократно в течение многих лет обсуждали возможность поставок российских систем вооружения для оснащения афганской армии. Афганское руководство и афганские военные очень этого хотели. По многим причинам. В основном потому, что, во-первых, это вооружение надежное по сравнению со сложными системами американскими. Во-вторых, это вооружение более дешевое, а для Афганистана это серьезная проблема. Все-таки эта страна не стоит на своих ногах и осуществляет, ее государственный бюджет держится на внешнем заимствовании. И, во-вторых, а это для военных, может быть, самый главный фактор, афганские военные хорошо знакомы с российскими системами вооружения. То есть не нужно переучивать, они привыкли к ним. Но, тем не менее, американцы активно этому препятствовали. В частности, поставкам российских вертолетов для афганской армии. И я думаю, что это вот препятствия, они будут и продолжаться. То есть вот эти факты, они свидетельствуют о том, что американцы на словах заявляют о том, что Афганистан в центре их внимания, что они заинтересованы в стабилизации этой страны, в окончании гражданской войны полностью. Но, тем не менее, их слова расходятся с реальными делами. Они препятствуют, где только могут, тому, чтобы к решению афганских проблем активно подключались бы по разным направлениям и Китайская Народная Республика, и Российская Федерация, и Иран, особенно Иран. Таким образом, я, честно говоря, полагаю, что афганская проблема при таком подходе внешних игроков, таких как Соединенные Штаты Америки и их сателлиты по Североатлантическому альянсу, еще долго будет оставаться головной болью и для Шанхайской организации сотрудничества, и для афганского правительства, и, к сожалению, для Российской Федерации. Но мы движемся в правильном направлении. Мы не поддаемся на некие радикальные призывы заменить там американцев в смысле военного контингента, поскольку у нас неудачный советский опыт. У нас есть другие рычаги взаимодействия. И пока что мы, повторяю, движемся по трекам и политическим, и международного сотрудничества, и экономического сотрудничества с этой страной.